была таинственная комната в королевском замке, известная под именем «Опочивальни Белого Короля». Туда входили редко, только по необходимости, и всегда со страхом. С этой комнатой была связана легенда. Верили, что иногда возникает в ней белый призрак, выходит из нее ночью и, обойдя залы и коридоры старого замка, опять туда возвращается. Это бывает, верили все, в те дни, когда королевскому дому грозит опасность. То был призрак короля Арнульфа II, изменнически из засады убитого в 1527 году, на 15-м году жизни. Убийца, его дядя, захватил престол и царствовал под именем Роланда V. Начатое преступлением, то было бурное и кровавое царствование. Глава 36. В неисчислимой повторяемости скучных земных времен, опять повторяясь беспощадно, длился багряный, знойный, непонятно почему радостно яркий день. Он слепил глаза и гнал под соломенные желтые навесы полуобнаженных работников и работниц с полей и плантаций. На пыльных дорогах он воздвигал ярко-фиолетовые мароки, и они стекались к перекресткам, махая призрачными рукавами на бесплотных руках и пугая темноглазых ребятишек, зашалившихся в поле вдали от дома. Марок — блазн, морока, наваждение, обаяние, греза, мечта, призрак, привидение. Даль. Над яркую синевою лазурного моря он поднимал от мглистого горизонта миражи белых башен, оранжевых равнин и стройных зелено-золотых пальм. Только лес хранил прохладу, тишину и покой. Молодая женщина, очарованная его тишиною, уже давно шла одна в его задумчивых сенях, улыбаясь чему-то и сладко мечтая. Она была одета в легкий и простой, но красивый наряд, какой носили местные простые женщины. Белое короткое платье с зеленой вышивкой, с широко вырезанным воротом и узкими лямками на плечах, широкими и свободными складками опускалось немного ниже колен и было схвачено под грудью широким поясом, зеленую лентую, скрепленную на левом боку двойным бантом, продетым в матовую белую квадратную пряжку. Из-под платья был виден шитый ворот тонкой сорочки и ее совсем короткие рукава. Белая с зеленым шитьем и красными бусами повязка обхватывала сложенные на голове смоляно-черные волосы молодой красавицы. Легкие сандалии из светлой кожи были прикреплены своими двойными тонкими ремешками к пряжке пояса и висели праздно, оставив ноги молодой женщины открытыми для теплых, ласковых прикосновений родной земли. Только узкими розовыми ленточками были охвачены тонкие щиколотки загорелых, легких ног. Лицо и все манеры молодой женщины обличали ее принадлежность к тому классу, который только правит и распоряжается, не утомляя рук работою, длящуюся до утомления. Привыкшие к раздумьям складочки на коже красиво развитого лба, привычно внимательный взор, привычно сдержанная улыбка, налитые соком счастливой жизни плечи, руки тонкие, легкие пальцы, эластичная кожа, которых не знает черных точек от уколов швейной вечно сердитой иглы, и другие приметы говорили все о том же. Переодевание радовало ее, очевидно, как радовал и этот дикий, яркий и мрачный вместе вид природы. Это чувство радостного освобождения от каких-то условных пут и радостной близости к милой земле бросало на ее лицо ясный счастливый свет. Узкая тропинка, то мягкая от ярко-зеленых мхов, то рассыпчато сухая под ногами, велась совсем, по-видимому, ненужными слабыми извивами ленивой змеи среди густого темного но и в прохладных мраках своих все же яркого леса.